Всем привет! Это подкаст «Го учиться» и мы его ведущие. Продюсер и редактор Forbes Young Маруся Миронова.
И продюсер подкаста Forbes Глеб Силко. И мы начинаем, страшно подумать, шестой уже
вау,
сезон.
Вау,
у нас 90 выпусков
за плечами. Кто бы мог подумать.
Интересно, какой будет сотым и что мы сделаем. Ну, друзья, все, кто нас слушает, спасибо прежде всего вам, что вы с нами.
Спасибо.
Верите в нас, ставите лайки, дослушиваете до конца. Для нас это очень важно. Ну, а каждую осень наш подкаст уже по традиции совершает такое тотальное обновление. Вот сейчас мы это сделаем в третий раз. В первую осень мы сменили вектор и рассказывали вам про профессии, про профессионалов, про то, как стать кем-то новым, как вообще стать другим человеком, как решиться на это. Во вторую осень, в прошлом 23-м году, начали рассказывать о навыках и о явлениях, которыми стоит овладеть или которые стоит понять, чтобы стать чуточку лучше.
И вот наша третья осень, шестой сезон, новое начало. Теперь мы отобрали главные навыки 2025 года и решили начать в этом году и продолжить в следующем говорить о них. Что это за навыки? Мы взяли их не из головы, они были выделены в отчете последнего форума в Давосе, и отчет этот назывался «Будущее трудоустройства». Итак, навыки: аналитика, активная учеба, решение проблем, критическое мышление, творчество и оригинальность, лидерство, использование технологий, устойчивость, умение вести переговоры, адаптивность.
Ну, этот сезон разобьем на тематические блоки, большие, внутри каждого будем обсуждать разные грани какого-то упомянутого навыка. Сегодня первый блок – об адаптивности. Вообще адаптивность — это что? Ну, это способность быстро и эффективно приспосабливаться к изменениям, к каким-то новым условиям, к требованиям, которые предъявляет окружающий мир, ну или мы даже сами к себе. Разговаривать сегодня будем о том, как научиться быть готовым к этим самым изменениям и как меняться самому, меняться эффективно.
Начнем с глобального разбора адаптивности, коль скоро и наш подкаст тоже изменился. Поговорим, почему меняться и учиться никогда не поздно. А поможет нам в этом разобраться основатель образовательного проекта «Умные города», популяризатор науки Михаил Ковтюк.
Добрый день.
Здравствуйте, Михаил. А мы на «ты» или на «вы»?
А как удобно. Давай на «ты».
Хорошо.
Проявим адаптивность.
Хорошо.
Вот, коль скоро мы уже начали все проявлять адаптивность, Михаил, что вообще ты под этим для себя понимаешь, как ты это видишь, и можешь ли ты согласиться с тезисом, что это такой вот навык, там, ну, если не следующего года, то ближайшего будущего?
Вообще адаптивность, на мой взгляд, наверное, важнейший навык. Адаптивность – это умение приспосабливаться к меняющейся обстановке. И здесь нам очень важно понимать, в каком мы сейчас историческом моменте находимся. Вот мы недавно... собирали одну научную программу и делали такой слайд, сколько понадобилось времени разным изобретениям, чтобы получить первый миллион коммерческих пользователей. И там получилось, что для книг это было 1,5 века, дальше для радио это было 30 лет, ну и так далее, для телевизора 1,5 года, а для чата GPT это было 5 минут. Это вот просто, чтобы понимать, насколько ускоряется вообще время сейчас. И отсюда очень много следствий. То есть, например, вот мы сейчас много говорим все про поколения. Поколение бумеров, зумеров там, и так далее. Много мемов на эту тему. А вообще мало кто задумывается, а почему раньше не было этой темы с поколениями? Потому что раньше мир настолько быстро не менялся. И, в принципе, нет, отцы, конечно, всегда ворчали на детей. Проблема отцов и детей была. Но вот мы не можем никак там Базарова и кто там из старшего поколения в «Отцах и детях», мы не можем их выделить в разные поколения, потому что они в целом-то все равно были довольно одинаковыми людьми. А сейчас мы живем в мире, который меняется с такой скоростью, что у нас каждое поколение новое. У нас даже сами поколения. Раньше между ними было 25 лет, а сейчас уже новые смысловые поколения — это 10-12 лет. Так что действительно, настолько быстро все сейчас меняется, и плохие новости или хорошие будет меняться еще быстрее. Все, мы живем в прекрасное время. Это я с такой иронией говорю. Вот. Так что да, адаптивность, конечно, главный навык в нашем мире.
Жить и работать с ускорением.
О, да, да. Нет, есть еще фраза, как там, не дай бог тебе жить в эпоху перемен. Это другой подход.
А живем ли мы вообще в другие эпохи, хочется спросить.
Времена не выбирают.
Да.
Что тут?
А вообще мозг наш выдержит? Вот мир будет меняться еще быстрее, информации будет становиться еще больше. Того, что вообще нужно усвоить, такую фундаментальную базу выживания, навыков каких-то, их тоже будет становиться все больше, больше и больше. Это возможно? Мы как вообще способны на такое?
Ну, а тут ответ, знаете, как в школе можно решать задачу, зная правильный ответ. Вот здесь правильный ответ мы знаем. А куда нам деваться? Ответ на вопрос, выдержит ли мозг, выдержит. Вот как он выдержит, так мы и будем жить. Здесь другой вопрос уже, что у нас последнее время мы можем говорить о том, что наше мышление уже выходит за рамки нашего мозга, и наши гаджеты, наши искусственно-интеллектуальные помощники и так далее помогают нам в этом. То есть здесь вопрос, мы, наверное, первое поколение, которое всерьез будет использовать, скажем так, распределенные мощности для мозга. Так что я верю в наш мозг. У него, мне кажется, еще много перспектив.
А почему же тогда нам все-таки так сложно меняться и принимать изменения? Все же вот мы прошли несколько этапов, когда нам надо было резко разворачиваться, кому-то на 180 градусов, кому-то на 90, кому-то на 45, но все равно думать, решать, действовать, жалеть потом или не жалеть, радоваться. Но у многих это вызывало стресс. Многие по этому поводу переживали и переживают до сих пор. Почему, если мы в принципе вроде как природой, да?
Вот вы сейчас сказали очень важную вещь. Вот это мы просто запомним. Мы как будто бы природой. Вот здесь я могу как бы влезть и сказать, что вот с этим тезисом, наверное, можно поспорить. Мы как раз природой к изменениям особо не предназначены, потому что мы эволюционно, собственно, мы жили в время, когда поколение за поколением все было абсолютно одно и то же. Если посмотреть на эволюцию с биологической точки зрения, мы живем очень давно, и 99,9% времени развития Homo sapiens особо ничего не менялось. Ну, то есть, там, 25 тысяч лет назад мы от охотособирательства стали переходить к оседлой жизнедеятельности, стали выращивать травки, но потом, опять же, потом 100 поколений мы выращивали одну и ту же травку. И, понимаете, адаптивность была вредным навыком. Адаптивность всегда отбирает ресурс от мозга. Поэтому выживали те люди, которые раз за разом сеяли травку, ели одну и ту же травку. Деды так жили, и мы так будем жить. Это 99% времени эволюции человечества было главным навыком. Поэтому люди, которые на самом деле умеют адаптироваться, эволюционно умеют адаптироваться, это 1% вообще от популяции. Именно поэтому нам так сложно. То есть вообще, да, я так скажу, мы эволюционно, физиологически не слишком приспособлены к адаптивности. У нас мозг, например, ну, есть классическая книга Канемана «Думай медленно, решай быстро». Там очень хорошо про это рассказано, что там, где можно не думать, мозг не думает. Не надо этого делать. Вот есть у нас простроенная нейронная связь, вот по ней и надо ходить, думает наш мозг, потому что тысячи лет назад выживали люди, которым новое было не нужно, понимаете? Это было правильной стратегией выживания. Вот не ходили предки в тот лес, вот значит, и не надо туда ходить, значит, там волки водятся. Но, опять же, следующий шаг. В каждой популяции у нас есть 99% людей, которые эволюционно заточены на сохранение всего имеющегося, сохранение накопленного, скажем так, веками. Есть 1%, 1% людей, которые, ну, один условно, я говорю, естественно,
ну,
какая-то маленькая часть людей, которым интересно, что в том лесу. И, опять же, из этих 2-3% людей, 99%, они умирали, пойдя в тот лес. Их там съедал волк. Но иногда, редко-редко, они находили там залежи, не знаю, пшеницы, меда, чего угодно, и таким образом раздвигали наши понятия о цивилизации. Резюмирую. В каждом обществе есть особи, которые отвечают за сохранение. Это, ну, скажем так, назовем их землепашцы, да? И есть меньшее количество людей, которые отвечают за освоение новых территорий. Назовем их, не знаю, эксплореры, как правильно, исследователи. И таких людей мало. То есть людей, эволюционно приспособленных к адаптивности, их мало.
У нас получается, что сейчас жизнь ломает через колено.
Да, именно так. Регулярно причем.
Как бы мы в свой мозг не верили.
Мозг, да, наш мозг, но важно сказать, наш мозг...
Я пытаюсь два факта сопоставить. Что мы верим в наш мозг,
смотрите,
и в то, что мы,
несмотря
в принципе,
несмотря на все это, у нас у мозга... Да, не приспособлены. Поэтому, например, нам так сложно меняться. Мы привыкли, если, не дай бог, вы полюбили по вечерам смотреть сериалы, о, господи, вы будете слезать с этой иглы очень долго.
Если я когда была в декрете, извини, перебью, для меня была ломка пятница, суббота, воскресенье, потому что с понедельника по четверг я действительно была привязана к сетке от телевидения, и у меня было четко простроенное расписание. Когда я что делаю, когда у меня ребенок спит, я что-то смотрю, когда мы там что-то с ней делаем, у меня что-то фоном играет и так далее. Вот, а в пятницу привычки. Мир рушился, а в субботу и воскресенье особенно. Ребенок продолжал жить по тому же расписанию сурка, потому что он был кабачком, да, а телевидение, оно в корне менялось, и это было прям больно.
Но ты переадаптировалась, ты победила, получается, со временем.
Я вышла на работу.
Жизнь заставила. Опять она мешалась.
Про среду я бы отдельно поговорил, но, опять же, забегая вперед, мне кажется, что это вообще важнейшее, что мы можем для себя сделать. Потом могу привести много разных примеров, но ничего лучше помещения себя в правильную среду я, если честно, не знаю для саморазвития, развития навыков, адаптивности и так далее.
А то есть, получается, вот смотрите, чуть резюмирую. Если ты не попал в этот 1%, то в целом будет всегда по жизни тяжело, потому что адаптивность – это врожденный как бы навык. Ну, то есть вот ты должен оказаться…
Это вообще символ всей нашей жизни. Да, будет тяжело. Ну, как бы жизнь состоит в преодолении. Оставаться на том же уровне – это более-менее просто. Если мы хотим расти, создавать что-то новое, это, конечно, сложно. Нас эволюция под это не затачивала.
А есть тогда мышца адаптивности? То есть как это качать?
Пошучу, мы живем в России, у нас эта мышца накачивается последние там сколько-то лет. Нет, здесь на самом деле это не совсем шутка. Есть исследования же, есть исследователи институциональной экономики, например, Александр Александрович Аузан, декан экономфака МГУ, вот он очень много рассказывает о том, как разные нации отличаются друг от друга. И есть такой измеряемый параметр, как неприятие перемен. То есть вот нацию, общество можно прям измерять, насколько у них неприятие перемен влияет на их решение, жизнь и так далее. И вообще в странах с развитой экономикой, с экономикой услуг, неприятие перемен – это плохо. То есть неприятие перемен – это вот, вот жили, вот и живем вот так вот. И, к сожалению, на долю России выпало столько перемен за последнее время. Ну, то есть если мы берем там 905 год, 917, 37, 41, ну, тут можно долго перечислять, что у нас в голову заложилось, что любые перемены – это плохо, понимаете? Мы гомо сапиенс, так мы еще и гомо сапиенс, живущие в России. Но это не мои измышления, нет. Это вот люди, которые занимаются институциональной экономикой, они измеряют этот параметр – неприятие перемен. И у нас он в стране, к сожалению, на довольно высоком уровне. Опять же, это в какие-то моменты – это хорошо. Опять же, нет никаких объективно хороших или плохих там привычек. Ну, я не беру там наркоманию и так далее. То есть в целом все зависит от контекста. Наши привычки, они обусловлены той средой, в которой мы жили последнее время.
А как-то переломить эту парадигму мышления можно?
Да, что делать?
И это индивидуально или коллективно?
Вот это, собственно, наверное, главный вопрос, который у нас есть. То есть как меняться? Опять же, каждый человек, на самом деле, может очень много. Нам важно понять, для чего мы меняемся. То есть я сегодня буду говорить такие довольно банальные вещи. То есть если вы хотите что-то поменять, здесь важно определиться с целью. То есть метод смартования целей никто не отменял. Если вы понимаете, зачем вам меняться, дальше уже все будет просто. И, опять же, из моих слов может показаться, что я говорю, что там все изменения невозможны, все предопределено. Нет, конечно, абсолютно не так. Я исключительно
докажи.
Про то, что...
Докажи.
Начинаем меняться. Вот. Так что, да, так что меняться, конечно, можно и нужно, но сложно.
Да.
Я не понимаю.
Нет, я понимаю, но...
Нет, вот как в том Ералаше, помните? И я понимаю, что они не пересекаются. Я не понимаю, почему они не пересекаются.
Нет, для меня это звучит, да? Как вопрос какой-то, знаете, победы этики над эстетикой. Вот как будто мы какой-то такой очень сложный выбор сейчас сделаем, но, может быть, нужно не делать его и поговорить именно про механизмы. Марусь, у тебя вот был вопрос про то, адаптивность мышц ли это. Вот, может быть, есть какие-то конкретные приемы. Вот, ладно, давайте не начинать там с того, чтобы коллективную травму переломить внутри себя и стать таким, как бы, классным адаптивным живчиком. разработчиком, Илон Макс там на максималках по всей стране. Вот что каждый из нас, если он хочет начать новую жизнь, адаптироваться каким-то образом, меняться, вот. С чего ему начинать? Вот про среду я понял, но про это потом поговорим. Что вот еще такое базовое?
Глеб умный.
А понимаете, здесь вот очень интересно сформулирован вопрос. Если он хочет меняться, на самом деле, очень хорошо задан вопрос. Если он хочет меняться, уже сделано 90% дела. Если человек захотел что-то, человек мотивированный, как бы он сделает все, что угодно. Другой вопрос, как этого захотеть. Но если вы захотели меняться, то обычно здесь тоже проблема не стоит. Ставьте цель, идите к ней. Или мы сейчас уйдем в сторону мотивации, как мотивировать человека на изменения. Если мы говорим про вырабатывание разных привычек, то есть с чего начинать, тут опять же, тут я ничего нового-то не скажу.
Выбирайте. А если человек не хочет меняться, его в принципе все устраивает, но жизнь... Такие виражи с ним крутят и вертят. Я даже, может быть, не буду говорить про глобально, а вот, ну, конкретно у человека же тоже разные форс-мажоры случаются. Он предполагает одно, происходит по-другому. Как здесь быть? Как себя собирать в кучку и адаптироваться к изменениям? Ну, ты вроде не хотел, но бахнуло и...
Я здесь могу вспомнить, чтобы вот как-то мы так заземлились, перешли от каких-то общих вещей к частному. Вот у нас компания, мы занимаемся научно-популярными программами для детей и взрослых. У нас был такой момент, когда бахнуло, когда никто не хотел меняться, все было хорошо, но бахнуло в конце 2019 года, пришел ковид. Наша компания занимается организацией научных, интерактивных мероприятий для детей. То есть дети к нам приходят ногами, приходят живые дети. В начале 2020 года нас посадили всех на самоизоляцию, запретили собираться, сначала запретили мероприятия больше 50 человек, потом запретили вообще выходить из дома. И смотрите, мы компания, которая работает на не слишком маржинальном рынке. То есть, условно, там наша норма маржи за год — это 20%. То есть, мы не нефтянка, мы не IT и так далее. А дальше у нас в штате примерно 40 человек было на тот момент. Дальше. В нашем ОПЕКСе половина затрат, ровно половина, это зарплаты. Соответственно, у нас было запасов, ну, скажем так, месяца на 3-4, ну, 5, может быть, ну, полгода край. Мы могли продолжать платить зарплаты, а дальше все. И самое-то ужасное было, что никто не понимал, насколько это все. То есть, сначала же первый карантин объявили на 2 недели. 2 недели, как бы, 2 недели сидим, не паримся, ждем.
Ну, как отпуск, да.
Да, и у нас, на самом деле, с моим партнером, мы как бы совладельцы проекта, и у нас очень интересно, очень характерно разделились роли в тот момент. Я как раз оказался в позиции человека, который говорил: да подождите, давайте подождем, давайте не будем ничего менять, вот, и как бы сейчас пересидим, там будет видно. А мой партнер говорил: не-не-не, все будет плохо, давайте что-нибудь менять. И мы из наших программ, на которые надо было приходить, мы буквально за 3 дня, у нас до сих пор можно найти скриншоты, у нас тогда не было корпоративного мессенджера, мы общались, прости господи, в социальной сети ВКонтакте, у нас там были чаты рабочие ВКонтакте.
Вот они, эти люди.
Не смейтесь, да.
Мы их нашли.
Да. Нет, ну это 5 лет назад было. Сейчас у нас Slack, сейчас все хорошо. Мы сделали чат, но он назывался «План Б». План Б. И мы, я прям помню, это можно посмотреть, там где-то 14, наверное, марта это было, 2020 года. И мы решили, что нам очень надо меняться. И мы наши программы запаковали в коробки. Помните, тогда был бум доставок? Доставляли все, что угодно. И мы буквально за 3-4 дня мы запаковали наши программы в вид, который был удобен для доставки. И мы не то чтобы адаптировались. У нас реально за неделю получилась совершенно другая компания. Те люди, которые раньше, например, работали с детьми, там наш главный разработчик программ, то есть человек, который писал сценарий для программ, он явил в себе неплохой литературный талант. То есть мы для всех этих вот наших коробок, мы писали литературные истории. И они, ну, мы когда-нибудь их издадим отдельной книгой. Это не уровень Конан Дойля, конечно, но очень близко. Я, например, выявил в себе способности корректора. То есть я вычитывал все эти... У меня выяснилось, что у меня неплохое знание русского языка. Я сидел вот все это, там, все запятые расставлял. Сайт грамота.ру у меня стал вообще базовым. Ну и так далее. То есть мы отладили технологические цепочки, мы закупили за неделю все, что было нужно, мы нашли коробки, мы это все упаковали, и дальше, да, дальше мы еще 2 недели все работали курьерами. У нас все-таки упала выручка, естественно, то есть мы, конечно, ну, мы на тот момент, нам был, какой шел нам, 6-й год, у нас все было заточено под офлайн-бизнес, поэтому не то, чтобы мы прям взяли и заменили одно на другое, но у нас все равно появился кэшфлоу, у нас появился поток денег, а самое главное, мы сохранили аудиторию. Мы сегодня еще поговорим о принципе use it or lose it. будут. Если мы не используем какие-то нейронные связи, они отпадают. Ровно так же, если вы своей аудитории о себе не напоминаете, то она про вас забудет. То есть за те полгода, которые мы бы, вот если бы мы выбрали путь просто сидим дома, там урезали зарплаты и как-то ждем, пока все это откроют, про нас бы аудитория забыла, про это тоже не надо забывать. Вот смотрите, как происходит эта адаптация, почему важна среда. Я прям помню этот день. У нас офис находится около Черемушкинского рынка. Угу. И мы ходим на обед на фудкорт этого рынка. И мы вот сидели за таким вот, вот буквально за вот таким же столом. У нас было человек 6. И понимаете, человеку уже нужен какой-то маяк, нужна какая-то путеводная звезда. И вот мы в марте, апреле и так далее, когда была самоизоляция, мы ждали лета, потому что летом откроются продажи летнего лагеря. То есть мы думали, что лагеря разрешат. И вот мы сидим и прям смотрим, Сергей Семенович Собянин запретил вот не просто массовые мероприятия, мы бы могли какие-то лазейки туда поискать, а прям конкретно запретил городские лагеря. Мы сидим такие, да что ж такое? И мы сидим и думаем, и кто-то, я честно не помню кто, хотя вот надо бы этого человека найти и премировать. И кто-то говорит, а что, давайте лагерь соберем в коробку и также детям домой отправим, они все равно дома, по домам сидят. И все засмеялись такие, да-да-да, и назовем это летняя онлайн-лаборатория. И кто-то такой, что, подождите, так, дайте-ка я запишу, летняя онлайн-лаборатория, да? Коробку доставляем и в зуме с детьми делаем. Окей, у нас часто так бывает, мы открываем продажи, еще не имея продукта. Вот, мы на следующий день открыли продажи, и, слушайте, не помню цифр, но человек 600 примерно, человек 600 у нас, то есть лагерь, это 1000 человек с чеком примерно 25 тысяч рублей, но 600 человек с чеком 14 тысяч нас тоже устраивало в тот момент, когда альтернативы было совершенно ничего. И оказалось, что это очень востребовано. Опять же, потребности людей поменялись, и вот мы так вот случайно, видите, оказались 6 умных человек за одним столом, кто-то умел говорить, кто-то умел слушать. Вот это вот то, что я говорю про среду. Меняться лучше, когда у вас среда поддерживает ваши изменения. Блочное мышление получается. Летняя онлайн-лаборатория – это Zoom плюс коробка. А дальше, смотрите, убрали Zoom, осталась просто коробка. И сейчас у нас есть научные наборы, которые мы делаем. Это вы можете купить научный набор наш. А дальше уберите коробку, останется просто онлайн. Онлайн у нас были онлайн-шоу мы проводили. У нас есть онлайн-кружки и так далее. То есть, в общем, мы вот в этот момент простроили много разных продуктов, которые отвечали изменившимся потребностям людей. То есть, что такое адаптация? Изменились условия, мы изменились вслед за ними. Все.
Миша, ну я никогда не поверю, что все 40 человек приняли под козырек и такие, ах, будем меняться, все классно, все круто, и все быстренько сделаем. Что происходило? И были смотри, люди, которые тянули нас? Вот ты даже сам признался, что ты...
Смотри, очень хороший вопрос. Честно скажу, не все 40. Два человека уволились.
Ну, это мало.
Да. У нас реально очень хорошая команда. Это я говорю и не устану. Подобрался такой коллектив, который... Ну, это реально... Вот сейчас будут банальные слова про... Все понимали, что мы в одной лодке. Ну, мы реально в одной лодке. И действительно не всем нравились их новые роли. То есть я вообще, например, я на наших программах часто брал на себя роль ведущего программы для родителей. И поначалу у меня эта роль просто пропала. И я реально... Был момент, когда я ходил, думал, а что мне теперь делать? То есть, ну, вот я, окей, я там что-то поредактировал. Дальше, ну, опять же, окей, нельзя рассказывать людям, которые сидят напротив тебя. Мы стали записывать видео с нашими программами для родителей. Значит, дальше потом я стал вести в Zoom. Прямо нашу эту викторину перевели на Zoom рельсы. И до сих пор, кстати, каждый последний четверг месяца у нас есть умный четверг, бесплатная онлайн-викторина, где мы рассказываем что-то людям. Да, то есть были люди, которым их новая роль не понравилась. Но, опять же, среда. То есть, когда ты видишь, что это нужно всем, когда ты себя ощущаешь частью, биолог бы сказал, популяции, я скажу, коллектива или команды, знаешь, это проще намного. То есть, вот когда ты чувствуешь себя частью целого, иногда свои личные амбиции в этот момент надо куда-то приубрать и отложить их на потом. Поэтому, конечно, не всем нравилось ездить курьерами. Мы реально, это без шуток, мы месяц прям вот у нас
но
был
список тяжело.
Адресов. Тяжело. Курьерами, ну да, не всем нравилось. Но это, понимаешь, вот у нас был чат «Курьеры умной Москвы», тогда мы назывались «Умная Москва», сейчас называемся Science, вот курьеры умной Москвы, и мы скидывали туда какие-то смешные штуки. То есть там, например, как в метро, вот в этих коробках просвечивающих, там ставят какой-то наш набор, а там какой-то скелет черепахи, и спрашивают у тебя, что это такое. Вот, а это там какой-нибудь нитрат аммония это вообще взрывчатка, ну это и так далее. И как-то взаимная поддержка.
Вот она, адаптивность.
Да, и понимаешь, адаптироваться лучше всем вместе. Вот, один человек. Нет, есть, конечно, титаны титаны духа и титаны воли. Но их
это
не
вот
надо
те,
ничему.
Которые 1%.
Это, да, эти сами все сделают, им не надо. А человек, в общем-то, существо довольно социальное. Поэтому меняться всем вместе намного, намного лучше. И вот я понимаю, что со стороны звучит странно, как это из 40 человек все взяли под козырек. Да вот как ни странно, но да, то есть все приняли эти новые роли, а кто не принял, тот понял, что вот сейчас я работаю на команду. Мы потом на берегу, вот сейчас...
Ну, тут же адаптировались к условиям,
да,
получается.
Да, да, да. И это было, да? Вот действительно, я сейчас понимаю, что да, со стороны это смотрелось мощно, сильно, но да, это было так. В коллективе меняться намного проще.
Про тогда возраст хочу спросить. Может быть, здесь и закроем заодно тему вообще среды, которую чуть вот сейчас начали. Насколько возраст влияет на способность меняться? Кажется, что в детстве проще, потому что ты в целом, ну, как белый лист в некотором смысле. У тебя очень много пространства, которое можно чем-то заполнить, и поэтому, как тебе скажут, ну, так ты и построишь там себя, свою жизнь и так далее.
У меня здесь несколько поинтов. Первый важный поинт, он такой чуть более глобальный, а потом перейдем уже к более заземленным вещам. Первое, возраст — это данность и неизбежность. Сейчас объясню, к чему я веду. Вот, например, часто у меня, как у специалиста там по педагогике, у меня спрашивают: Михаил, а какой вот вклад в интеллект ребенка вносят гены, а какой вклад вносит среда и обучение? Я всегда говорю, никто точно не знает, но жить нам надо так, как будто весь вклад вносит среда и то, что вы делаете с ребенком. То есть, скажем так, зациклиться на том, что мы не можем изменить, а как бы, а зачем? Нет, когда-нибудь, возможно, станут там делать генетически модифицированных детей, ну тогда и поговорим. А сейчас вот даже если от ваших действий зависит 15% всего, это все, что вы можете изменить. Сосредоточьтесь на том, что вы можете изменить. Эту максимум не я придумал, как там, дай мне, Боже, мудрости отличить, на что я могу повлиять, на что я не могу повлиять. Возвращаясь к возрасту. Возраст — это данность, поэтому я считаю контрпродуктивным думать в парадигме «мне уже поздно что-то менять». Вот как только человек начинает так думать, как только человек себе дает установку, себе дает право говорить: ну я уже старенький, я уже куда, мне уже там 38 лет целых, что мне уже менять, и уже как-нибудь доживем, да помрем, да и хорошо. Вот это плохо. То есть я бы, как ни странно, на этот вопрос я бы не стал отвечать. Да, наверное, с возрастом меняться хуже. Ну и что? Ну как бы течение времени. И вот смотрите, когда появится возможность у меня выбирать возраст, вот тогда я с удовольствием вернусь к этому вопросу. Какой возраст выбрать для самых лучших изменений? А сейчас, если это мы хотим поговорить про воспитание детей, детей всегда надо любить и воспитывать одинаково на 100%. То есть просто здесь вопрос, он такой, он интересный, но если мы зададим вопрос, а зачем нас это интересует, вот как бы, ну что, мы хотим снять с себя ответственность, что после 35 лет меняться тяжелее, поэтому я такой вот...
Да, это, конечно.
Но тогда это вопрос просто про снятие ответственности. Итак, я считаю, что какая разница, вот, меняться можно в любом возрасте, и дальше опять мы возвращаемся к среде. Вот здесь куча примеров того, как если человек, вот условно возьмем пожилого человека, там, не знаю, ему 70 лет. И вот мы живем в Москве. Я с удивлением обнаружил прям целый мир, например. У меня мама моей жены, вот она как раз вот попадает в целевую группу людей, которые попадают в программу «Московское долголетие». Mm-hmm. И, господи, это дивный новый мир, реально. То есть там пожилые люди и йогой занимаются, и на какие-то цигун-практики ходят, и языки изучают, и по театрам, и какие-то... Ну, честно, у меня не всегда такая активная жизнь, как у этих людей. А есть другие люди, которые сидят дома,
как
смотрят телевизор, да, и им ничего...
Уже возраст,
ой, это вы уже молодые, да, это вы молодые, это вам надо. Так что, опять же, среда — это не знаю, что может быть лучше, чем правильно подобранная среда. Вот, знаете, сейчас еще такой пример из личного опыта приведу. Я, когда был школьником старших классов, я участвовал в олимпиадах. Я интересовался химией, и мы выезжали на Всероссийскую олимпиаду. Там был зональный этап, потом был Всероссийский этап. Я вот прям помню, в 10 классе это было. Я был тогда в сборной Ростовской области по химии, и мы приехали в город Ульяновск с замдекана химфака Ростовского государственного университета, и мы там что-то ничего не выиграли, прям вообще ничего. То есть я занял какое-то, по-моему, 30-е место, мне не дали даже утешительного диплома. Вот, и мы вот сидим, я помню, в поезде, и я говорю: Анатолий Филиппович, ну зря съездили, получается. Он говорит: ха! Он такой, ой, классный мужик был. Вот, он говорит: а, Мишка, ты еще, типа, молодой. Вот, он говорит, не зря съездили. Вы, говорит, говорит, неделю общались с самыми умными людьми этой страны. Я ж видел, как вас за уши было не оттащить, вы там какие-то задачи обсуждали, вы там обсуждали, кто какие взрывы делал и так далее. И вот он это называл гипотеза огурца. Ой. Огурца, который в рассоле, который впитывает в себя, собственно, то, что вокруг. Поэтому вот в каком ты рассоле будешь, то ты и будешь в себя впитывать.
Теория
вот это вот,
огурца,
да, теорию огурца, это классно. Вот, и того, какой возраст, господи, тут банально, если скажу, возраст — это цифра в паспорте. Часто люди в 70 лет намного более активные, чем в 30. Так что нет, возраст — это не повод ограничить себя в изменении.
Я продолжу тогда про рассол, наверное. Что делать, чтобы в нужном рассоле оказаться?
Захотеть быть в нужном рассоле. Опять же, всегда человеку энергетически выгоднее и комфортнее будет ничего не менять. То есть вот я, сейчас еще же модно стало причислять себя к интровертам. Я интроверт, это не мое, мне удобнее дома. Я сам интроверт, вот. И мне иногда приходится заставлять себя, мне некомфортно в среде незнакомых людей. Я химик, и знаете, я черчу сразу же энергетический профиль реакции, чтобы реакция начала. Сначала надо взобраться на какую-то горочку, а потом ты вот окажешься в той долине пользы и удовольствия. Для меня эта горочка довольно высокая, но и энергетический эффект потом довольно большой. Так что, как оказаться в правильной среде, слава богу, мы живем во время, когда уж с коммуникацией нет никаких проблем. Опять же, мы вот с вами живем вообще в Москве. В Москве любой сумасшедший найдет себе прекрасную компанию таких же сумасшедших, как он. И это прекрасно абсолютно. Здесь главное захотеть. И вот еще что важно. Вот прежде чем, мне, конечно, удобнее объяснять на профиле энергетической реакции, вот, может быть, помните, в школе мы рисовали, что энергия активации, а потом уже энергетический эффект реакции. То есть сначала надо что-то сделать. Ладно, давайте сначала нужно инвестировать, а потом нужно получать прибыль. Нужно хорошо себе представить, а что будет там, вот где ты уже получаешь какие-то профиты, как говорится, когда ты уже пришел, уже со всеми познакомился, и тебе та проблема, которую ты, например, долго пытался решить, вот тебе про нее там 5 увлеченных человек рассказывают. То есть, ну, условно, например, если вы хотите, вот давайте, близко каждому, сбросить лишний вес, например. Есть, конечно, титаны духа, которые могут бегать индивидуально. Но почему у нас сейчас такой бум разных беговых клубов? Да потому что человек — животное коллективное. Ему намного проще что-то изменять в своей жизни, когда он вокруг. И когда, понимаете, вот, когда все меняются, на самом деле, значит, ничего не меняется. Вот, это вот важно понимать. Мы же существа социальные, поэтому если все бегут, это значит, что все нормально. Значит, для меня это нормальное поведение тоже — бежать. Так что да, оцените, вот, ой, это такое, знаете, поместите себя в точку Б. Я сейчас заговорил лексикой тренеров личностного роста, извините меня все, вот, но да, посмотрите, как будет там, куда вы хотите прийти, и дальше тогда вас вот этот энергетический барьер вас уже не будет смущать.
Ну, допустим. Хорошо. Но вот интересно, что за весь разговор еще ни разу не прозвучало слово «любопытство». Хотя кажется, что вот тот 1% первобытных людей, которые захотели в лес, и которых большинство съедали волки, они туда шли из любопытства. А что же там, да? На твой взгляд, вот все-таки любопытство, какую вообще роль играет в нашей жизни и детей, и взрослых? Потому что в каких-то из выпусков прошлых нашего подкаста мы говорили про то, что любопытство, в принципе, двигатель прогресса.
Безусловно.
И какую роль, соответственно, любопытство играет вот как раз в нашей способности адаптироваться?
Я вообще считаю, что это главный навык человека, который позволил нам построить цивилизацию. Вот здесь правильное деление на детей и взрослых. Дети практически все любопытны. А вот взрослые, здесь нет одного ответа, почему взрослые перестают быть любопытными. Работа-дом, социальная среда и так далее. Любопытство — это тот навык, который, на мой взгляд, прям стоит в себе поддерживать, воспитывать и прям заставлять себя быть любопытным.
А как?
Ну, опять про среду мы сегодня уже говорили. Мы, кстати, вот опять же в нашем проекте, мы большое внимание уделяем еще формированию такого сообщества среди наших посетителей, то есть такие горизонтальные связи. Например, у нас там, не знаю, в комментариях в нашем телеграм-канале люди часто, уже не мы что-то людям говорим, то есть мы не сверху вниз какой-то контент спускаем, а люди сами уже пишут, мы вот читали такую-то книжку, мы посмотрели такой-то подкаст и так далее и тому подобное. И дальше вот еще важно, любопытство, это я уже сейчас фантазирую на самом деле, любопытство у человека на пирамиде Маслоу, оно все-таки не внизу. Нам сначала нужно закрывать какие-то свои базовые потребности, то есть это там потребность в безопасности, в там, не знаю, в обнулении кредитки и так далее. Да, но это тоже важно. То есть пока у человека как бы не закрыты базовые потребности, ему любопытно быть тяжело. Поэтому вот про это тоже важно думать. Ну и опять же, смотрите, вот эта штука, энергетический барьер, вот все я показываю, вот этот жест.
Да, Миша все время показывает рукой сначала наверх, потом вниз.
Да, потом вниз, и там хорошо, и там долина удовольствия. Да, то есть сначала горка энергетического барьера. Часто, вот честно, чтобы начать получать удовольствие от какой-то научно-популярной книги, здесь очень простой метод работает. Надо себя заставить начать ее читать хотя бы 15-20 минут. Вот прям вот отложить все, прям можно таймер поставить. И часто этого хватает, чтобы вот преодолеть вот этот самый потенциальный барьер. Да, научно-популярный контент — это не самые быстрые эндорфины. Эндорфины можно просто, не знаю, возьмите рилсы в какой-нибудь социальной сети. Это быстрый эндорфин. Это вот быстрый укол удовольствия в мозг. А удовольствие от осознания какой-то идеи, зашитой в научно-популярном фильме или ролике, это эндорфины более качественные, но и более долгие. Поэтому, да, здесь важно прям заставлять себя. Должен быть осознанный выбор. Не сразу от бега человек начинает получать удовольствие. Вот здесь примерно...
Что же такое 6-й сезон? А опять что? Бег. Опять заставлять. Да не с бегом. Со мной, с спортом и вот этим всем.
А вы не можете пойти на бег?
Нет, я не хочу. Ну, собственно, нет. Мы все время возвращаемся в сторону какой-то роли спорта в нашей жизни. И в том, что им все-таки надо заниматься, чтобы не выгорать, и чтобы находить в себе силы и так далее. И вот тема того, как найти спорт, как к нему привыкнуть, как заставить себя, она так или иначе, вот про что бы мы ни говорили, мы к этому приходим. Вот спросила про любопытство.
Вот смотри, научный метод, чем он прекрасен? Тем, что он универсален. Вот как себя заставлять бегать поначалу, вот так же себя заставлять читать научно-популярные книги. Здесь подход-то ровно один и тот же. И советы там будут те же самые. Начни понемногу, найди среду, посмотри, каким ты будешь, когда будешь бегать год и так далее. Здесь-то все работает совершенно одинаково. Здесь никаких... Опять же, был бы какой-то простой способ. Вот, выпей таблеточку, и у тебя будет любопытство. Ну, то есть, наш закон запрещает такие таблетки. Ничего... Ну, то есть, да, если бы был какой-то универсальный способ, мы бы сейчас здесь с тобой не сидели, мы бы жили в прекрасном мире будущего, где уже Марс колонизирован там и так далее. Самое удивительное, что все, в принципе, все эти мысли, которые мы сейчас говорим, они всем известны. Это как вот опять же с, не знаю, похудением. Я последние 2 года, я взялся там за свой вес, и вот за последние 2 года я похудел килограмм на 20 где-то. И
ну, люди, неплохо.
Да, и люди, которые меня вот видят, как, о, типа, Миш, похудел, как? И с искренним любопытством спрашивают, как похудел? Я говорю, у меня, как бы, я, извините, я больше ходил и меньше ел. Они такие, не тот. Не тот ответ. Вот нам это не устраивает людей. С любопытством тоже все понимают, что делать. Все понимают, что делать, но почему-то не делают. Вот. Так что опять мы к мотивации возвращаемся здесь.
Хорошо, а вот есть еще такая история, не зря наш подкаст называется, в принципе, «Go учиться», uh-huh. да, «Давай учиться», как «Lifelong Learning», а uh-huh. обучение в течение всей жизни. И тоже вроде бы как термин, который набил оскомины ровно так же, как и много ходил и мало ел, да, вот да. Как-то вот кажется, что не то. На твой взгляд, если мы говорим про взрослых людей уже, чему, на твой взгляд, необходимо нам всем учиться? Наверное, с точки зрения адаптивности, но, возможно, для того, чтобы быть адаптивными.
Понятно, что у меня такая профессия, даже не знаю, можно ли это назвать профессией, я предприниматель. И мне приходится
состояние души
учиться,
говорит это.
Вот, возможно, да. И мне приходится учиться постоянно. У нас не очень большой проект, который часто открывает какие-то новые направления, новые территории. То есть я учусь действительно постоянно. Но вот если говорить, чему сейчас надо учиться, я бы, наверное, выделил... Ну, я выделил бы для себя, но мне кажется, это полезно всем. Я бы, если честно... любого человека заставил бы прям учиться тому, как функционирует человеческий организм. Вот это, поясню, лет до 30 обычно мы
нестандартный
выезжаем...
Нестандартный ответ, кстати.
Сейчас объясню. Uh-huh. Лет до 30 мы выезжаем на багаже здоровья, часто который у нас был. Ну, то есть мы молодые, мы можем там ночь не спать и так далее. А вот дальше, получается, развилка. Либо человек после там 30-35 как-то сразу начинает сдавать по здоровью. Такое часто бывает. Много мемов на эту тему, что ну, а что ты хотел, тебе уже там 32 года. Вот, уже все, уже смерть недалеко. Либо другой путь, это человек как начинает разбираться в том, как работает его организм. И вот я, например, был удивлен вообще, насколько мало люди знают о том, как функционирует человеческое тело. Я сейчас не говорю там о курсе медицинской физиологии, но, например, люди, я удивился, когда вот стал разбираться, насколько люди недооценивают такую вещь, как сон, например. Почему люди переедают? Я полез разбираться и увидел очень большое исследование, хорошее. Дизайн исследования очень простой. Людей кормили шведским столом, половине людей давали спать сколько хотят, а другие люди спали 5 часов в день. Это, кстати, не так далеко от среднего времени нашего сна в мегаполисе. Так вот, удивительно, что те люди, которые не досыпали, они ели больше на 30%.
Ого.
То есть, понимаете, вопрос о том, как быть в нормальном состоянии здоровья, если ты не спишь, он очень открытый. Вопрос, почему мы не любопытны, часто, например, это отвлеченный пример, часто потому, что мы не выспанные, вот, и все, вот начни с этого и так далее. Люди совершенно не понимают, как работает лишний вес. Это удивительно. Я много веду программ разных публично, и я часто спрашиваю, например, вот у вас дефицит калорий в сутки 900 килокалорий, насколько вы будете худеть? И меня начинают спрашивать, а мужчина или женщина? А какая физическая нагрузка? То, сё, пятое, десятое. Я говорю, ребят, вам нужно, единственное, что у меня нужно уточнить, это калорийность жира. Если у вас есть дефицит калорий, вы этот дефицит будете реализовывать за счет сжигаемых жировых запасов. Калорийность жира 9 килокалорий на грамм, вы будете худеть на 100 граммов. И многие смотрят, совершенно не понимают, как это вообще работает, то есть как связаны калории с весом и так далее. То есть я бы, вот понять, как работает наш организм, это такая база-база, которая сторится и просто окупится, это первое. Дальше, если мы даем советы всем, то они должны быть глобальными. Пока не поздно, бегите и записывайтесь на что-то, связанное с искусственным интеллектом в вашей области. От этого мы никуда совершенно не уйдем. Чем раньше вы начнете пользоваться искусственным интеллектом как помощником, тем больше профита вы отсюда возьмете. Это как, не знаю, там, в 95-м году, я помню, появлялись компьютеры, и многие, например, бухгалтеры, они говорят, ой, нам эти компьютеры, зачем они нам нужны? У нас вот все в журнальчике. Ну, теперь понятно, что тот бухгалтер хорош, который хорошо пользуется компьютером. Вот с искусственным интеллектом ровно та же самая ситуация. Никуда мы от него не убежим. Чем раньше мы поймем, какие привычные вещи мы можем вот сбросить на искусственный интеллект, там, помощники и так далее, тем лучше. Это вот точно то, что нужно каждому. И третье, крутейший метанавык, который поможет абсолютно во всем, это навык коммуникации. Это навык, который у нас часто хромает. Это навык уважительной, эффективной, этичной коммуникации с другим человеком. Вот. Ничего важнее, по-моему. Вот все остальное худо-бедно, мне кажется, там искусственный интеллект возьмет на себя. А наша задача как раз будет находить интересных людей и как-то взаимодействовать с ними взаимовыгодно, чтобы и мы что-то человеку могли интересное сказать, и он нам. И вот эти вот три навыка, то есть итого, это такое здоровье душевное, это эффективность и это коммуникация, то есть свое место в мире, свое место в коллективе, свое место в социуме. Это, наверное, самое главное. А все остальное, это настолько уже такие уже прикладные навыки, остальное приложится.
Ну, есть и другие навыки, и об этих навыках, о которых ты рассказал, и еще о других навыках мы будем как раз говорить в этом сезоне, на протяжении всех выпусков. Будем развивать эту тему.
Сейчас все звучит. С одной стороны, вот тут будет немножко размышлений прямо на ходу. С одной стороны, кажется, что изменение, адаптивность – это всегда прохождение некого кризиса. Либо внешнего, либо мы сами его себе устраиваем, заставляя себя меняться. Как, собственно, в спортзале мышцы и работают. Мы их рвем, и потом они заново срастаются, а мы больше становимся. Здорово. И тут как будто бы звучит, что остановишься – умрешь. Вероятнее всего. То есть, ну, у тебя современный мир, ты его не вывезешь. Вот где-то на краю света выращивать что-то, наверное, можно, но как будто бы в нашу такую глобальную эпоху это уже очень сложно. И меняться, хочешь не хочешь, придется. И у меня тогда вопрос, а вообще... Можно ли вообще останавливаться законно? Можно ли как-то научить себя останавливаться, останавливать эти трансформации бесконечные, но при этом не терять потом в качестве жизни, там, в себе, в каких-то навыках? То есть это что, вот какие-то отпуска, осознанность, я не знаю, медитации?
Здесь я бы немножко разделил. Остановиться просто, чтобы выдохнуть и осмыслить, это одно. Это, безусловно, нужно. Это мы еще сегодня ничего не говорили про мультизадачность, которая очень плоха для мозга со всех сторон, просто вот на нейробиологическом уровне. То есть остановиться для того, чтобы что-то осмыслить и дальше пойти, это совершенно нормально. А дальше уже звучала сегодня вот эта фраза «use it or lose it». Если мы действительно продолжаем делать все то же, что делали раньше, ну, неминуемо мы начнем выпадать. Опять же, еще одна банальность, чтобы оставаться на месте, надо очень быстро бежать. Вот это все, это, к сожалению или к счастью, это так и работает. Если говорить вот на нейробиологическом уровне, действительно, у нас очень быстро разрушаются нейронные связи, которые мы не используем. То есть вот это прямо вот на биологическом уровне происходит. Мозг всегда приходит в состояние минимизирования энергии. То есть если что-то нам не надо, мы быстро от этого избавимся. Вот, поэтому, да, действительно, если мы в быстро меняющемся мире остановились и не меняемся, ну вот, например, опять же, давайте, да, на понятном нашем примере, наш проект ScienceLe, если бы он в 2019 году остановился бы, то в 2024 году не было бы проекта ScienceLe. Вот, он, возможно, вы его бы запомнили таким теплым, ламповым и красивым, но факт в том, что как жизнеспособного живого организма его бы не было. Мы можем по этому поводу переживать, мы можем по этому поводу вздыхать, что вот как было бы хорошо, там, если бы, там, Россия, которую мы потеряли, балы, красавицы, лакеи, юнкера, но вот нет, жизнь идет вперед, нам, чтобы в ней оставаться, надо меняться.
Так. А я вот как раз хотела затронуть тему многозадачности. Я застала те времена, когда не было мобильной связи, и вот если ты там условно договорился с кем-то встретиться на станции метро в центре зала Востока, значит, ты должен там стоять и ждать, и ты никак не узнаешь, опаздывает человек, раньше он пришел и так далее, да, но это как-то вот собирало людей, что ли, да, ты был более ответственным. Сейчас же у нас, благодаря технологиям, влияние вот это вот на нашу жизнь и на нашу мультизадачность как раз, да, оно колоссальное, и вроде бы мы, конечно, адаптировались к этому, то есть я могу набирать текст на ноутбуке, при этом разговаривать с кем-то по телефону или участвовать в летучке по Zoom, тут же могу отвечать что-то там сыну жестами и так далее, или загружать посудомойку и слушать подкаст, там, давать какие-то комментарии и так далее. Но кажется, что мы не успеваем таким образом жить, то есть мы делаем-то много, а как будто бы тратим себя, но ничего не приобретаем. И вот тут вспоминаешь сразу, когда моешь чашку, думай о чашке. Вот как быть? Где здесь искать этот баланс? Как адаптироваться так, чтобы не загнать себя, да, а все-таки продолжать жить?
Как и любой вопрос, содержащий слово «баланс», он глубоко индивидуален. Я перейду от общих слов сразу к частному. Вот мне лично очень помогает очень простая техника. Я ее называю «таймблоки». Естественно, не я придумал, но самое сложное было убедить себя, что за этот час, когда у меня выключен телефон, ничего не случится. Вот я сейчас, кстати, увидел телефон и понял, что ага, вот я час назад поставил телефон на беззвук. И у меня здесь 7 сообщений в Slack, 3 сообщения в телеге, и ничего, и все выживут, и все нормально. Зато вот я этот час, я был здесь, я был сосредоточен. Многозадачность, она помогает решать несколько задач, но она реально губительно действует на мозг, опять же, прямо на физическом уровне она мозг разрушает, разрушает дофаминовые циклы. Многозадачность — это плохо. Многозадачность — это вынужденная мера, которая может применяться для того, чтобы что-то успеть. Но если мы говорим о чем-то важном, о каком-то наследии, которое мы должны оставить, выключайте телефон. Вот прям выключайте телефон. Хорошо, чередуйте. 40 минут вы на связи, 40 минут вы без связи. Вот, например, я когда веду программы, а я это делаю часто, практически каждые выходные, у меня несколько там либо лекций, либо выступлений, и у меня прям традиция. Я не просто ставлю на беззвук, я прям авиарежим ставлю, потому что когда я выступаю, я в состоянии аффекта, мне нельзя вообще отвлекаться. Получается, 11 лет я живу такой жизнью, и 11 лет я выключаю телефон на полтора часа, и ни разу за эти 11 лет не произошло чего-то такого, что не потерпело бы до конца этого самого выступления. Ну, то есть, если уж совсем будет что-то важное, ну уж зайдут и рукой помашут и так далее. Так что чередуйте, выделяйте себе, вот здесь надо себя заставляйте себя быть не на связи. Все, я работаю, там, мне надо написать, не знаю, там, главу бизнес-плана на будущий год, я выключаю все, и я сижу. Потом включить телефон, прочитайте. Совет банальный, это как совет
это
больше ходить,
сделать,
меньше...
Да,
это как вот совет больше двигаться, меньше... Но он работает. Он удивительно просто работает. За 40 минут без отвлечений вы, как ни странно, сделаете в разы больше, чем будучи на связи и как бы решая вопросики.
Мы
вот никто не умрет.
Мы хотим научиться.
Так, короче, да, если этому брать такой лозунг нашего сегодняшнего выпуска, за 40 минут ничего не случится. В это надо поверить. Вот.
Хорошо, тогда от меня финальный вопрос, и он вовсе не про адаптивность, а может и про нее. Я хочу тебя, Миш, как популяризатора науки попросить рассказать какой-нибудь факт или пару фактов, которые взорвут мозг нам с Глебом и нашим слушателям. Что-нибудь такое, что вот мы вот не знали, а теперь как узнаем.
Я вчера врачей учил интересно рассказывать про науку. И там был один факт, который все признали, что это лучший факт вообще за весь. Но он связан с вином. Можем говорить про вино?
Конечно.
Да, мы обожаем.
Так вот, друзья, да, алкоголь вреден, это я должен сказать. Но оказывается, пятый бокал вина сильно менее калорийен, чем каждый из первых четырех.
Да ладно.
Вот, как это объясняется? У нас алкоголь расщепляется в организме под действием специального фермента – алкоголь-дегидрогеназа. Этот фермент отвечает за то, чтобы алкоголь переварился максимально эффективно, чтобы мы из него получили максимальное количество энергии. Так вот, у среднего человека алкоголь-дегидрогеназа хватает только на первые четыре бокала. А пятый уже окисляется как-нибудь, то есть очень неэффективно. И мне, кстати, человек вчера, она говорит, я не врач, я учительница русского языка. Михаил, вы сейчас очень красиво пересказали русскую пословицу «сгорел сарай, гори и хата». Вот так вот. Не знаю, взорвал ли вам это мозг. Очень надеюсь, что знание этого факта никогда вам в жизни не пригодится, но можете блеснуть, если что.
Конечно, на пятом бокале.
Да вот, это как раз время. А знаете что? Ага. Не просто бокал, это
идея. Круто. Обычно в предыдущих сезонах итоги выпуска подводила я. Как я поняла, что я из него вынесла и, собственно, ставила жирную точку. Предлагаю в этом сезоне попробовать периодически ставить точку, просить нашего эксперта, нашего героя. Миш, как бы ты подвел итоги сегодняшнего выпуска?
Давай возьмем три тезиса, с которыми должен уйти отсюда человек. Значит, первое – это среда. Ты будешь похожим на свою среду вокруг.
На свой рассол, да.
Да, вот правильно. Ты будешь похож на свой рассол, то, что тебя окружает. Вот ты будешь продуктом этого социума. Это первое. Второе. Мультизадачность – это очень плохо. Решай одну задачу, которая сейчас перед тобой стоит. Многие люди, например, гордятся количеством открытых вкладок в браузере. Я когда вижу у человека 40 открытых вкладок, я понимаю, что…
Я не буду тебе гордиться.
Я понимаю.
Не может быть.
Я специально привожу такой немножко провокационный пример. Я реально слежу за… Вот я считаю, что больше 7 вкладок открытых – это уже плохо.
Да.
Это значит, что я почему-то потерялся, я не контролирую ситуацию. Я насильно их закрываю.
Еще один комплекс чек.
Ну, сори, да, но это правда так работает. И третье, если хотите начать менять свою жизнь и вот думаете, с чего бы мне начать, начинайте с правильного сна. Потому что, как вот пока вы не спите, вы и бегать утром не пойдете, вы и переедать будете, вам и сосредоточиться на книге будет сложно, вы и выбирать между научно-популярным фильмом и сериалом будете сериал. Сон – это то, что наибольшим образом пострадало из-за внезапно изменившегося мира. Мы буквально за 100 последних лет стали спать на 2 часа меньше, а нас эволюция к этому не готовила. Мы так не умеем, это очень плохо. Итого, спите, общайтесь с правильными людьми и не делайте несколько дел одновременно. И на самом деле, если каждый человек на Земле будет делать 3 простых правила, боже, в каком прекрасном мире мы будем жить.
Звучит как…
Аминь.
Звучит как план. Пятый бокал вина.
Да. Миш, спасибо большое. Что, друзья, го адаптироваться. Го учиться адаптироваться.
И рассказывать про вино.
Спасибо большое.
Спасибо, что позвали.
И рассказывать про вино, да.